Бегство Иакова. Ревекка очень испугалась, когда услышала, что Исав хочет убить ее любимца. Поэтому она позвала тотчас же к себе Иакова и сказала: «Послушай, сын мой, твой брат Исав хочет убить тебя, поэтому уложи скорее твои вещи и беги. Иди к моему брату Лавану в Месопотамию и оставайся там до тех пор, пока твой брат Исав не перестанет сердиться, а я извещу тебя, когда он сделается миролюбивее». Но чтобы престарелый отец не удивлялся тому, что Иаков уходит, Ревекка сказала ему: «Нам бы хорошо послать Иакова в Месопотамию, чтобы он там взял себе жену, потому что здешние девицы не годятся для него». Исаак не спорил. И вот Иаков ушел пешком, взявши в руки посох. Ему, разумеется, было очень скучно, когда он один должен был бежать вдаль из родного дома, от матери, в чужую далекую страну. Но что делать? Надо покоряться обстоятельствам жизни и верить, что Бог, посылающий их, делает все к лучшему. Много страха и нужды испытал Иаков в дороге. Много трудов и обид перенес на чужой стороне. Но он не роптал на Бога и всегда оставался добрым, зато Бог и хранил Иакова. Идет бедный Иаков, опустив голову, и не замечает, что наступила ночь. Вблизи нет никакого жилья, и нужно ночевать в поле, под открытым небом. Лег он на землю, а под голову положил камень. И грустно, и жестко, и что особенно было тяжело ему, казалось, что нет нигде ему помощи. С такой думой он устал и скоро заснул. Немного спустя, после того, как заснул, увидел он сон. Ему снилось, будто подле него на земле стоит большая лестница, вершина которой доходила до самого неба. Наверху лестницы стоял Господь. По одной стороне лестницы, казалось ему, ангелы спускались на землю, по другой же стороне они снова поднимались вверх. Господь говорил Иакову: «Я Господь Бог Авраама и Бог Исаака, отца твоего. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и детям твоим, и все живущие на земле будут благословлены через потомков твоих, от которых родится Христос Спаситель». Наконец Иаков проснулся. Лестницы и ангелов, разумеется, уже не было. Иаков же сказал: «Теперь я только узнаю, что Господь находится и на этом месте. Этого я еще не знал. Я думал прежде, что Господь присутствует только в той стране, где живут отец и мать мои». Камень же, на котором он спал, Иаков поднял и сказал: «Это святое место». Не имея ничего, чтобы можно было принести в жертву Богу, Иаков взял этот камень, поставил его и вылил на него масло, которое взял с собой на дорогу. Он обещался: «Если мне придется идти обратно здесь же, и если мне с помощью Божию посчастливиться, то я построю на месте, где лежит этот камень, жертвенник Господу Богу». Затем Иаков взял в руки свою палку и, отправившись дальше, пришел, наконец, в чужую землю, к родному своему дяде Лавану.
Женитьба Иакова. Лаван чрезвычайно обрадовался, когда увидел своего племянника Иакова. Он бросился к нему на шею и целовал его. Лаван был не очень богат, но у него было несколько стад овец. Для того, чтобы иметь какое-нибудь дело, Иаков стал пасти стада Лавана. У Лавана были две дочери. Младшую из них звали Рахилью. Это была очень красивая, скромная и благочестивая девушка. Она понравилась Иакову, и скоро он очень полюбил ее. Старшую дочь звали Лией. У нее тоже было доброе сердце, только она не была так красива, как Рахиль. Иаков очень усердно стерег и кормил овец Лавановых. Это нравилось дяде Лавану. По прошествии месяца он сказал Иакову: «Любезный Иаков, я не хочу, чтобы ты даром пас овец моих. Скажи, что я должен дать тебе за это?» Иаков отвечал: «Я буду пасти стада твои 7 лет, если ты мне дашь в жены младшую дочь твою, Рахиль». «Хорошо», — сказал Лаван, — «ты получишь ее. Только прослужи у меня столько времени». 7 лет много времени, но для Иакова прошли эти 7 лет очень скоро, потому что он очень любил Рахиль. По прошествии 7 лет он сказал Лавану: «Теперь отдай за меня Рахиль». Но представьте себе, Лаван не сдержал своего слова. Вместо Рахили он выдал за Якова старшую дочь Лию, которая не нравилась Якову. В оправдание свое Лаван сказал Якову: «У нас не водится выдавать младшую дочь прежде старшей. Если ты очень хочешь иметь женой Рахиль, то прослужи мне еще 7 лет». Нехорошо было со стороны Лавана, что он не сдержал своего обещания. Но что же сделал Яков? Он сильно желал иметь Рахиль своей женой и потому решился пастись тогда Лавана еще 7 лет. Таким образом, у него были 2 жены, но Рахиль он любил больше. Господь послал обоим женам детей. У Лии было 10 сыновей, у Рахиль же 2 сына. Сыновей Рахили звали Иосифом и Вениамином. Вот дети. Яков хитростью получил благословение слепого Исаака. Когда его обманул Лаван, он почувствовал, как больно было его отцу, когда тот узнал, что его обманули, и он благословил не того сына, которого любил более и которого хотел благословить. Ради Бога, никогда никого не обманывайте. За обман и хитрость, которые мы иногда считаем пустяками, Бог непременно накажет. Возвращение Якова. Однажды Яков сказал Лавану: «Отпусти меня с женами и детьми моими, я хочу возвратиться снова на родину». Тогда Лаван сказал: «Нет, останься у меня еще на несколько времени, я замечаю, что я стал богаче с тех пор, как ты поселился у меня, останься же еще у меня и назначь плату за труды свои». «Хорошо», — отвечал Яков, — «я останусь, но за мои труды ты отдай мне из своего стада всех черных и пестрых овец и пестрых коз, которые вперед родятся». Яков поступил очень честно. Он предоставил Лавану самый дорогой скот — белых овец и черных коз, а себе попросил самый дешевый — черных и пестрых овец и серых и пестрых коз. Лаван согласился. Яков остался у него. И что же? Бог благословил Якова. Овцы и козы стали рождаться только пестрые. На другой год Лаван назначил Якову белых овец и черных коз, а себе взял пестрых. И что же? Овцы рождались все белые, а козы черные. Лаван не один раз менял уговор, но овцы и козы рождались все такие, каких Лаван назначал Якову. Сам Бог заступался за кроткого Якова и посылал ему богатство. Через 6 лет у Якова были уже большие собственные стада овец, верблюдов и ослов и много слуг. Лавана сердило то, что Яков так разбогател, и потому он стал притеснять и обижать его. Якову было очень тяжело и обидно, что за все труды Лаван обманывает и обижает его. Поэтому Яков стал придумывать и советоваться с женами, как бы ему отойти от Лавана на свою родину. Господь видел жадность и обман Лавана, видел труды, честность и терпение Якова и обещал ему свое покровительство. Теперь Яков выжидал удобного случая, и однажды, когда Лаван был в поле, у стад своих, Яков взял своих жен, всех детей и стада и отправился в путь. Когда Лаван, возвращаясь домой, узнал об этом, то погнался за Яковом и догнал его действительно. Сначала он упрекнул Якова за то, что тот ушел тайком, но потом они помирились. На другое утро Лаван еще раз перецеловал всех своих дочерей и внуков, простился с ними и расстался с Яковом. Свидание 2 братьев. Чем ближе подходил Яков к своему отечеству, тем больше он страшился своего брата. «Перестал ли Исав сердиться на меня? Что он сделает со мной, когда мы встретимся? Забудет ли он, что я вместо него получил родительское благословение и старшинство?» Так раздумывал про себя Яков. Он подозвал к себе несколько человек слуг и сказал им: «Ступайте вперед, и если встретите Исава, то скажите ему: твой раб Яков велел сказать тебе, что он возвращается от Лавана со множеством коров, ослов, овец, слуг и служанок, и что он
просит тебя простить его и не сердиться на него более». Слуги пошли, но скоро испуганные возвратились они к Иакову и рассказали: «Мы видели Исава, он идет навстречу к тебе, да и 400 мужей с ним». Тут Иаков стал еще более страшиться. «Что мне теперь делать?» — думал он. «Брат мой Исав, пожалуй, все еще сердится на меня, если он взял с собой столько человек». Наконец Иаков придумал вот что. Он разделил свои стада и своих слуг на две половины и сказал: «Если Исав придет и завладеет одной половиной, то другая все-таки может уйти». Затем Иаков отправился дальше. Но сердце его продолжало сильно биться от страха перед Исавом. Он шел опять той же дорогой, по которой шел 20 лет тому назад. Когда он теперь снова переходил Иордан, то поднял руки свои к небу и молился: «Господи, я недостоин и малой доли всех тех милостей, которые Ты ниспосылаешь мне, рабу Твоему. Когда я в первый раз переходил Иордан, у меня не было ничего, кроме этого посоха, который я теперь держу в руке своей. Теперь же у меня 2 больших стада. Затем Иаков продолжал: «Господи, защити меня, чтобы брат мой Исав не сделал мне никакого вреда». На другой день Иаков выбрал из своего стада самых прекрасных овец, коз и коров, самых лучших верблюдов, ослов и сказал некоторым из своих слуг: «Отправляйтесь с этим небольшим стадом навстречу к Исаву, и когда вы его встретите, и он спросит, куда вы отправляетесь со стадом, то вы скажете: «Все это посылает тебе в подарок раб твой Иаков, чтобы ты простил его». Слуги отправились вперед с назначенным в подарок животными. Пройдя немного, Иаков поднял глаза и вдруг увидел, что издали подходит Исав с 400 мужей. Иаков поставил скорее в порядок своих жен, детей, слуг и служанок и сам пошел навстречу к Исаву. Сердце его сильно билось от страха. «Что-то будет теперь», — думал он. Но едва Исав заметил своего брата Иакова, как бросился к нему навстречу, упал к нему на шею и поцеловал его. Оба брата долго держали в объятиях друг друга и плакали вместе. Исав забыл все и от сердца простил своего брата. О, как прекрасно это было со стороны Исава! Затем подошли обе жены Иакова со своими детьми и преклонились пред Исавом. Увидев их, Исав спросил у своего брата: «Кто же это?» «Это мои жены и дети, дарованные мне Господом», — сказал Иаков. «Ну», — сказал снова Исав, — «а те прекрасные животные, которых я встретил на пути?» «Я хотел их подарить тебе», — отвечал Иаков, — «чтобы ты простил мне все, чем я обидел тебя». Исав отвечал ему на это: «Нет, брат мой, оставь при себе, что ты имеешь, я уже и так довольно богат». Но так как Иаков очень просил его принять подарки, то Исав, наконец, взял их. Затем Исав сказал: «Теперь пойдем далее и возвратимся вместе на нашу родину». Но Иаков ответил ему: «А, господин мой, отправляйся ты лучше вперед, я не могу так скоро следовать за тобой, потому что у меня маленькие дети и много молодых овец и коров». Исав хотел, по крайней мере, оставить Иакову некоторых из своих слуг, которые бы проводили его. Но Иаков сказал: «Мне ничего не нужно. Я так рад, что ты не сердишься на меня». И вот Иаков опять прибыл на родину, построил себе там дома и стал жить в своем отечестве. Недалеко от него жил Исав. Оба брата жили теперь друг с другом совершенно согласно. О, как приятно, когда братья дружно живут между собою. Заметьте себе это, дети. Иосиф. Земля, в которой жил Иаков, называлась Ханааном. Отец его Исаак и мать Ревекка уже умерли. Умерла также и любимая его Рахиль. У Иакова было 12 сыновей, между которыми 2 были его любимцами. Они всегда были при нем. Вы знаете уже, как их зовут. Мне стоит только сказать вам, что это были сыновья Рахили. Этих любимцев отца звали Иосифом и Вениамином.
Иосиф был скромный и простодушный мальчик. Он никогда никого не обманывал, обо всем и всегда говорил правду. Что он думал, то и говорил. Он не делал, как делают хитрые люди. Думают одно, а говорят другое. Иногда скрывают, не все говорят, иногда прибавляют к тому, что было. Обмануть кого-нибудь, а особенно отца, скрыть от него шалость своих братьев или свою, Иосиф считал за большой грех. Когда сыновья Иакова были в поле и пасли стада, то с ними иногда бывал и Иосиф. Иногда же отец посылал его к своим братьям в поле проведать их, узнать, живы ли они, здоровы ли, и что они там делают. Иногда Иосиф носил им пищу. Отец, разумеется, спрашивал Иосифа, что делают братья. И простодушный, откровенный Иосиф ничего не скрывал от отца и рассказывал ему о разных дурных поступках своих братьев. За это братья стали ненавидеть его. Однажды, желая сделать удовольствие своему любимцу Иосифу, отец купил ему превосходную красную одежду. Другие же братья не получили ничего. Когда Иосиф в первый раз надел свою новую одежду, и братья увидели ее, они страшно рассердились и стали питать сильную злобу на Иосифа. Они не могли даже смотреть на него и никогда не говорили с ним ласково. Но Иосиф был по-прежнему простодушен, ничего не скрывал ни от отца, ни от братьев. Однажды он пришел к ним на поле и сказал: «Послушайте, что я расскажу вам. Эту ночь я видел замечательный сон. Мне снилось, что я с вами вижу снопы в поле. Вдруг мой сноп поднялся и стал прямо, как палочка. Ваши же снопы стояли вокруг моего снопа и кланялись ему». Братья сильно разгневались на это и сказали: «Мы понимаем, что ты хочешь нам сказать этим сном. Неужели ты думаешь, что будешь нашим повелителем, будешь властвовать над нами, и мы все будем преклоняться перед тобою? Не воображай себе этого». Иосифу приснился еще другой сон, который он рассказал также братьям и отцу. «Послушайте, что мне приснилось еще», — говорил он. «Мне снилось, что солнце, луна и 11 звезд поклонились мне». Это не понравилось и отцу, который сказал Иосифу: «Что это еще за сон приснился тебе? Неужели когда-нибудь я, жена моя и братья твои будем кланяться тебе?» Но отец подумал, почему знать, что означает последний сон, и потому запомнил все это. Братья же все более и более сердились на Иосифа и даже думали про себя: совсем бы извести Иосифа. Это была ужасная мысль. Что братья сделали с Иосифом? Однажды, когда братья Иосифа были в поле, при стадах, отец сказал ему: «Послушай, Иосиф, сходи-ка к твоим братьям и посмотри, что они делают, как поживают, а потом приди и расскажи мне». Иосиф тотчас надел свою красную одежду и пошел. Братья еще издали увидели Иосифа в его красной одежде и стали сговариваться: «Посмотрите, посмотрите, вот идет наш сновидец. Знаете ли что, когда он подойдет, возьмем его и убьем, и бросим в яму, а дома скажем, что дикий зверь растерзал его». Но старший из братьев, Рувим, был добрее других и не согласился на это. Он сказал: «Нет, не станем убивать его, а лучше сделаем что-нибудь другое. Недалеко отсюда есть глубокий ров, туда и мы бросим его». «Хорошо», — сказали другие братья, — «сделаем так». Но я скажу вам по секрету, что думал про себя добрый Рувим. Он думал: «Когда они бросят Иосифа в яму, я тайком проберусь туда, вытащу его и пущу обратно домой к отцу, а то престарелый отец умрет от горя, если потеряет своего Иосифа». Когда Иосиф подошел к своим братьям, они тотчас же взяли его, сняли с него его красную одежду и бросили бедняжку в ров. Иосиф умолял своих братьев, кричал и плакал, но ничто не помогало, его бросили. Затем братья удалились от рва, сели и стали есть. В то время, как они ели и пили, показалась толпа купцов, ехавших на своих верблюдах с товарами в Египет. Тогда один из братьев, его звали Иудою, сказал другим: «Знаете ли что? Не станем лишать жизни Иосифа, он все-таки наш брат. Да и какая нам польза от того, что мы убьем его? Продадим его лучше этим купцам, тогда мы получим еще и деньги». Остальные братья согласились с ним. Они бросились ко рву, вытащили оттуда Иосифа и продали его иностранным купцам. Они получили за него 20 серебряников. Подумайте, дети, они продали своего родного брата. О, как это дурно! Иностранные купцы взяли Иосифа с собой в Египет. Жалко было смотреть на бедного Иосифа, когда он отправился вместе с совершенно чужими для него людьми. Вы бы, я думаю, и сами заплакали, если бы видели, как плакал Иосиф, как он оглядывался назад, думая о своем добром отце, который сидел дома и ничего не знал о том, что случилось с его любимцем. Рувим и не подозревал, что злые братья продали Иосифа. В то время, как братья сидели за едой, он ушел от них тайком, сделал большой обход и, наконец, подошел ко рву, чтобы вытащить Иосифа. Он заглянул туда, но Иосифа там уже не было. Он закричал: «Иосиф! Иосиф!» Никто не отвечал ему. От горя и страха Рувим разорвал на себе одежды, плакал и, рыдая, говорил: «Ах, мальчика там уже нет! Что мне теперь делать?» Затем братья принялись обдумывать, как обмануть старого Иакова, чтобы тот не подумал, что они куда-нибудь дели или убили Иосифа. Послушайте только, что они сделали. Ужасно. Они убили поскорее козла, в крови его обмочили одежду Иосифа и разорвали ее. Эту окровавленную одежду послали они к отцу и велели сказать ему: «Эту одежду мы нашли на поле. Посмотри, не твоего ли это сына Иосифа?» Иаков тотчас же узнал одежду своего сына и воскликнул: «Да, это одежда сына моего Иосифа. Дикий зверь растерзал его». И престарелый отец разорвал от горя одежды свои, оделся в знак печали в лохмотья и скорбел, и плакал о своем Иосифе долгое-долгое время. Бедный отец, если бы он только знал все. Сыновья и дочери уговаривали его и старались утешить, но он постоянно скучал и говорил: «Теперь я так же скоро умру. С печалью сойду в могилу к моему Иосифу». Вам жалко, разумеется, бедного Иакова. Не правда ли, дети? Иосиф в доме Пентефрия. Прибыв с Иосифом в Египет, купцы продали его снова. Они продали его царскому министру, которого звали Пентефрием. У этого Пентефрия Иосиф должен был служить как раб и делать в доме все, что ему прикажут. Все работы, которые поручались Иосифу, он исполнял как следует, был очень прилежен и услужлив. Это нравилось Пентефрию, и потому он скоро полюбил Иосифа. Через несколько времени он сделал Иосифа смотрителем над всем своим домом. Обо всем, что нужно было сделать и купить, заботился Иосиф, и Пентефрий не вмешивался решительно ни во что, ему оставалось только есть и пить. Но было замечательно то, что с тех пор, как Иосиф появился в доме Пентефрия, все там шло хорошо, и Пентефрий становился все богаче и богаче. Господь ниспослал свое благословение на все, что предпринимал Иосиф. Отчего? Но все было бы хорошо, если бы в доме не было никого, кроме Пентефрия и Иосифа. Но у Пентефрия была жена. Она была весьма злая женщина. Послушайте, что она сделала. Несколько лет уже Иосиф спокойно жил в доме Пентефрия, хотя и скучал о своем добром старом отце и маленьком брате Вениамине. Иосиф уже вырос и был очень красив. Он нравился жене Пентефрия за его красоту, и она предлагала ему свою дружбу. Иосиф отказался и сказал: «Как могу я сделать такое великое зло и согрешить перед Богом?» Госпожа хотела удержать Иосифа. Тот вырвался. Госпожа схватила Иосифа за одежду с такой силой, что одежда его свалилась с него и осталась в руке злой женщины. Иосиф же убежал через дверь. Жену Пентефрия сильно рассердило такое поведение Иосифа. Как только Пентефрий возвратился домой, она пошла к нему и сказала: «Когда тебя не было дома, чужестранный раб Иосиф
вошел ко мне, но я начала сильно кричать, и он убежал. Посмотри, вот у меня его одежда, которую он оставил, испугавшись моего крика».
Пентеврий поверил всему, что лгала ему неверная жена. Ему бы следовало сначала спросить об этом Иосифа, но нет, он думал, что все это правда. Пентеврий сильно рассердился на Иосифа, сейчас же послал за ним несколько человек, и честного, ни в чем не повинного Иосифа велели посадить в тюрьму. О, злая женщина! Но, друзья мои, невинность и правду Иосифа, грех и ложь злой женщины видел тот, кто все видит и все знает. Кто же это? Заступится ли он за Иосифа?
Иосиф в темнице. Никогда Бог не оставит человека, если тот останется добрым и благочестивым. Хотя Иосиф сидел в темнице, но Господь и здесь был с ним. В темнице Иосиф точно так же вел себя хорошо, был скромен и всегда послушен. Поэтому он был на хорошем счету у смотрителя тюрьмы. Тот даже поручил Иосифу надзор над другими узниками. Теперь Иосиф не оставался постоянно под замком в своей тюрьме. Он мог теперь ходить по другим темницам и смотреть, что делают другие узники. Однажды рано утром Иосиф пришел в темницу, в которой сидели два человека. Один из них был царский хлебодар, другой – виночерпий, который наливал царю вино. Этих двух служителей своих царь приказал за что-то посадить в темницу. Когда Иосиф вошел к ним в темницу, то нашел их обоих очень задумчивыми и молчаливыми. Иосиф спросил их: «О чем вы так задумались?» «Ах», — отвечали они, — «эту ночь мы видели замечательные сны. А такого человека, кто рассказал бы нам, что значат эти сны, здесь нет».
«Да», — сказал Иосиф, — «разумеется, это известно только одному Господу. Но все-таки скажите мне сны ваши, может быть, я пойму их и буду в состоянии сказать вам, что они значат». Сначала стал рассказывать свой сон виночерпий. «Мне снилось, — сказал он, — что передо мной стоит виноградный куст с тремя ветвями, на которых висят большие кисти крупного зрелого винограда. В одной руке держал я кубок царя, а другой рукой срывал ягоды и выжимал из них сок в кубок, который я потом подал в руки царю».
«Твой сон, — сказал Иосиф, — предвещает счастье. Три виноградных лозы означают 3 дня. Через 3 дня царь освободит тебя из темницы, и ты будешь снова его виночерпием. Только вот о чем я попрошу тебя сейчас. Когда ты снова будешь при царе, то попроси его, чтобы он приказал освободить также и меня. Скажи ему, что я попал сюда совсем напрасно. Я не сделал ничего дурного».
Другой узник, хлебодар, слушал все это и думал: «Пожалуй, и мой сон означает что-нибудь хорошее. Постой-ка, я расскажу». И он сказал: «Мне снилось, что я на голове несу 3 большие корзины. В самой верхней корзине лежали разные печенья для царя. Но вот налетели птицы и пожрали из корзины все».
«Твой сон, — сказал Иосиф, — не предвещает ничего хорошего. 3 корзины означает также 3 дня, но через 3 дня царь велит тебя повесить на виселице. И тогда прилетят птицы и будут пожрать тело твое».
Вы понимаете, как испугался хлебодар и как он опечалился? Как сказал Иосиф, так точно и случилось. На 3-й день виночерпий был освобожден и снова возвратился к царю. Хлебодар получил также свободу из темницы, но попал на виселицу.